Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампинского храма, города Иркутска.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы записываем наш выпуск в понедельник, день, когда в православной церкви прославляются все небесные силы бесплотные, наши ангелы-хранители. И это радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». С вами Варвара Жукова. Сегодня у нас в гостях священник Харлампиевского храма иерей Валерий Романов. Здравствуйте, отец Валерий.
Здравствуйте, братья и сестры. Здравствуйте, Варвара.
И тема нашего разговора – инакомыслие в православной вере, норма или заблуждение. Наверное, начнем с самого начала. Я хочу вас спросить, отец Валерий, что такое религия и бывают ли люди на свете, которые ни во что не верят? Или они заблуждаются?
Да, но поскольку вот тема, как вы уже сказали, нашей сегодняшней беседы, инакомыслие в православной вере, то именно поэтому нам и необходимо выяснить, что такое вообще религия, да, потому что для нас, в общем-то, представители других религий – это иноверцы, и поэтому мы можем говорить о том, что они иначе мыслят. Правильно? Вот, хотя у нас тема называется «Инакомыслие в православной вере», поэтому мы будем говорить не только о том, что такое религия, и о том, какие вот, может, религии бывают, но и о том, что инакомыслие бывает внутри христианства, внутри православной веры, и как мы этих инакомыслящих называем, и как мы к ним относимся. Ну и по поводу вот вашего вопроса, что такое религия? В переводе с латинского «религио» переводится буквально на русский язык как «совестливость», «добросовестность», «благоговение», «благочестие», «набожность», ну и так далее. И существует две основных версии, от какого слово «религио» произошло. Ну, эти версии, они, в общем-то, известны, и, наверное, в каждом практически учебнике по истории религии их можно найти. Первую версию выдвигает известный оратор и политический, римский оратор и политический деятель II века Цицерон. Он говорит о том, что слово «религио» происходит от латинского глагола «религере», что означает «вновь обсуждать», «вновь перечитывать», «вновь обдумывать», «вновь собирать». Вот. И действительно, жизнь религиозного человека, да, то есть религиозный человек – это всегда человек рефлексирующий, да, то есть взор которого направлен либо внутрь себя, да, на поиск каких-то смыслов. Вот, то есть человек религиозный, он всегда что-то обдумывает, обмысливает смысл своего бытия, скажем так, либо наоборот, вовне, какой-то его взор направлен к какой-то высшей силе, да, Господу Богу, и уже через Господа Бога человек тоже вот осмысливает свое бытие. Но существует и вторая версия, тоже очень известная, которую выдвигает христианский писатель Лактанций, живший в III, начале IV века. И он считал, что слово «религио», оно происходит от другого латинского глагола «религаре», что значит «связывать», «привязывать». И таким образом можно говорить о том, что религия – это некая связь между человеком и Богом. Ну вот, другой известный отец церкви, Августин Блаженный, он развивал идею Лактанция, и он добавлял, что вот эта приставка «ре» в слове «религары», она означает повторность действия. И таким образом о религии даже можно говорить как о некоем восстановлении утраченного союза с Богом. И, конечно, если говорить о христианстве, то это действительно так, потому что, как мы помним, Адам и Ева в результате своего грехопадения утрачивают, по сути, свои связи с Богом, пусть и не до конца, но вот в том девственном виде какая-то связь у них была, они ее, конечно же, утрачивают. И для этого нам необходимо было, чтобы сам Господь воплотился, вочеловечился, пришел в этот мир – ну и, можно сказать, эту связь восстановил. Да? И он, так, более того, не просто эту восстановил связь, он основал церковь, которая нам помогает как раз вот эту связь с Богом наладить, эту связь с Богом обрести. Вот. При этом религиозное мировоззрение, оно обладает некоторыми характеристиками, признаками, которые свойственны религиозному мировоззрению, ну, практически любому, и они отличают религиозное мировоззрение от научного, например, мировоззрения или философского мировоззрения.
Же еще есть, да?
Ну да, можно говорить о мифологическом мировоззрении, конечно. Хотя здесь, конечно, тоже существуют разные. разные точки зрения, и вообще всякое мировоззрение иные философы считают, что мифологическое, абсолютно всякое, поэтому здесь можно долго об этом рассуждать. Вот. Но вот о чем я хотел сказать, о признаках религиозного мировоззрения, что относится к этим признакам. Ну, во-первых, наличие духовного опыта. Духовного опыта как у основателя религии, так и у его последователей. Вот. И действительно, духовный опыт – это то, что свойственно каждому верующему человеку. Этот духовный опыт передается там, из столетия в столетие, из тысячелетия в тысячелетие. Вот. И если мы увидим, например, возьмем христианскую церковь, то, например, святые отцы там, первых веков, да, там, святые отцы средних веков, нового времени или современные какие-то богословы, священники, епископы, мы увидим, что этот духовный опыт, он в принципе совпадает. Да? То есть на протяжении столетий, тысячелетий этот духовный опыт не меняется. Второй признак – противопоставление профанного, обыденного и священного, сакрального. Да? То есть мы знаем, что в каждой религии есть какие-то свои священные предметы или священные смыслы. Вот. Ну, например, вот если мы возьмем обычное здание и возьмем, например, храм, то, конечно же, у верующих, да и не только у верующего человека, у любого здравомыслящего, образованного человека будет другое отношение к храму, нежели к зданию. Да? То есть у верующих это обязательно будет благоговение, да? То есть понимание того, что это священно, в то время как к простому зданию будет отношение другое. Вот как бы такой пример противопоставления обыденного и священного. Третий признак – это наличие духовного нематериального мира, который выходит за пределы повседневного опыта человека. То есть тоже это свойственно большинству, значительному большинству религий, там, конечно, бывают некоторые исключения из правил, то есть осознание того, что есть некий духовный мир, мир невидимый, и мы об этом, кстати, помним, читаем в символе веры, что Господь сотворил мир видимый и невидимый. Тем более это, естественно, свойственно христианству. У нас есть мир видимый, наш материальный мир, в котором мы живем, и мир невидимый, который тоже сотворил Господь, и это мир, прежде всего, мы понимаем как мир ангельский, мир духовный. Четвертый признак – возможность общения с этим духовным миром. То есть как раз религия, да, она помогает наладить вот как раз общение с этим духовным миром. И, конечно, прежде всего, особенно это, опять же, свойственно христианству, потому что через церковь, через молитву, даже через ту же самую, мы общаемся как раз вот с этим, соединяемся с этим духовным миром. Ну и пятый признак – это наличие определенных норм поведения, которые связаны как с нравственной стороной, так и с обрядовой стороной. Можно также говорить о наличии доктрины, то есть некоего учения, которое как раз и влияет вот на поведение, которое формирует определенные нормы и правила поведения. Вот. Ну, а вот вторая часть вашего вопроса, бывает ли так, что человек ни во что не верит? Ну, в первую очередь хочется ответить, что в жизни все бывает, да, особенно когда мы говорим о человеке, тем более же не зря есть такое понятие, как нигилизм. Да, нигилизм, то есть нигилисты – это люди, которые отрицают всякие объективные смыслы, да, то есть вообще любую объективную истину, объективную реальность, они не верят в, там, в существование любви, может быть, там, справедливости, честности, добра, зла, ну и так далее. Но в то же время есть ведь такие люди, которые вроде бы в Бога-то не верят, но они обязательно верят во что-то другое. Да, они могут верить, например, там, в торжество человеческого разума, например. Они могут верить в свои собственные силы. Да? Вот, они могут верить, не знаю, там, волю случая, например, или даже в силу денег, даже такое бывает.
А в науку могут верить?
Конечно, в науку, особенно часто бывает такое, кстати, очень распространено, вера в научное знание, да, и так далее. И таким образом, даже вроде эти люди не верят в Бога, но все равно обязательно за место Бога у них возникает какая-то другая вера. Кстати, вот самый в этом смысле яркий пример, я думаю, это вот наша реальность, наша действительность 20 века, да, советское время, вот, когда власть выступала против, да, всякой религии, когда государство наше признавалось атеистическим, но при этом мы помним, что у советских людей, у них тоже была определенная вера, была своя идеология, и очень часто эта вера, эта идеология напоминала религиозную веру, вот, причем в самых мелочах, да, начиная с того, что вот как у нас, например, в православии есть почитание мощей, да, также вот советская власть установила почитание тело Владимира Ильича Ленина, который, да, находится в мавзолее. Вот. У нас есть крестные ходы, у них там демонстрации, например. У нас крест, да, символ спасения, вот у них красная звезда, да, и так далее, и так далее. То есть здесь вполне очень, очень даже похожа вот эта вот вера советского человека вот на такую, на религиозную веру была. Поэтому я вообще все-таки считаю, что человек по своей сути это существо религиозное. И если у человека отнимают веру в Бога, то потом обязательно на место этого должна у человека прийти какая-то другая вера.
Я хотела уточнить про духовный опыт. Это опыт какого-то личного общения с божеством или не всегда личного?
Это и опыт личного общения, и опыт, в общем-то, общего общения, да, потому что все-таки в церкви у нас ведь не только личное общение с Богом, да, у нас, кстати говоря, вот даже молитва, вот что такое молитва? Это как раз разговор с Богом. Да? Или мы не только с Богом в молитве, мы со святыми в молитве разговариваем, да? То есть мы молимся перед иконами святых, у нас есть молитвы святым людям, да? У нас есть акафисты, например, которые мы читаем святым людям, то есть мы со святыми тоже общаемся, вот. А святые, они как раз вот в каком-то таком духовном, невидимом оказываются, в нематериальном мире, правильно? И у нас есть таким образом различие, кстати говоря, вот молитва, она у нас бывает келейная, частная молитва, когда мы наедине вот с Богом, и есть молитва общественная, когда мы приходим все вместе в храм и все вместе молимся в храме. Более того, как показывает 2000 лет существования церкви, опыт миллионов людей в церкви совпадает. Да? То есть духовная жизнь, она таким образом на самом деле очень строгая. И законы духовной жизни, они очень строгие. Прямо можно сказать, даже такие же строгие, как законы физики, которые повторяются снова и снова и действуют вне всяких сомнений. И это опыт миллионов людей.
А в некоторых религиях Бог же не представлен личностью. Тогда духовный опыт – это что?
Здесь сложно сказать по поводу других религий, потому что, наверное, это нужно иметь опыт вот представителей этой религии, да, то есть нужно быть буддистом, наверное, да, чтобы по-настоящему понимать свою религию, или мусульманином, чтобы понимать свою.
Но в любом случае люди религиозные всегда говорят о духовном опыте,
конечно,
к какой бы религии они ни относились.
Конечно, конечно. Тем более, что взять тот же буддизм, да, например, в котором как такового понимания Бога нету, да, но тем не менее, вне всяких сомнений,
духовный
опыт, возможность общения с неким нематериальным миром, она, естественно, в буддизме тоже присутствует.
Спасибо, отец Валерий. А какие бывают религии, и можно ли сказать, что среди религий одна истинная, а иные нет?
Ну, религий действительно очень много, все их перечислить невозможно. Насчитывают там несколько тысяч, кто-то около 4000 религий, говорит, существующих в мире. То есть точное количество религий назвать невозможно. Но при этом, поскольку их вот многообразие очень велико, нам необходимо выделять некую типологию религии. Да, их тоже, этих типологий существует много, в зависимости там от религиовических школ, но я бы хотел как бы обратить внимание на две таких важных типологии. Во-первых, в соответствии одной типологии мы различаем мировые религии и религии этнонациональные. То есть, ну, мировые религии – это, естественно, христианство, ислам, буддизм. То есть это религии, которые имеют своих приверженцев в огромном количестве стран, да, то есть среди многих народов. То есть они очень многочисленные представители этих религий. Вот. А есть религии этнонациональные, которые свойственны какому-то одному народу или одному государству. К таким религиям, например, относится синтоизм в Японии. Ну, можно говорить о даже конфуцианстве, даосизме в Китае, иудаизм среди евреев, да. В общем-то, зороастризм в Иране, хотя даже в Иране это очень малочисленная сейчас религия. Все-таки господствующий там является ислам. То есть, да, есть, конечно, среди представителей этих религий и люди других национальностей, да, и в других государствах они есть. Но это, как правило, исключение из правил, да, и это, ну, как бы они очень малочисленны, поэтому мы вот говорим о вот таком различии. Ну и также нам необходимо различать монотеистические религии и политеистические, да. Монотеистические религии – это религии, в которых признается существование только одного Бога, а политеистический политеизм – это многобожие, то есть это религии, которые верят во многих богов. Ну, прежде всего, это разные языческие верования, вот там древняя греческая религия, древнеримская религия, наша древняя славянская была, конечно, политеистической, индуизм, хотя вообще индуизм как таковой религии не существует, да, потому что в индуизме очень много разных школ, очень много разных направлений, и они очень часто противоположны друг другу, вот, но, в общем-то, тоже там некое такое многобожие присутствует. Вот. Ну, а монотеизм, да, то есть вера в одного Бога, это, конечно, христианство, иудаизм, ислам, так называемые авраамические, прежде всего, религии. При этом необходимо сказать, что вот понимание того, что Бог один, да, к этому пониманию пришли еще древние греки, древнегреческие философы. И простые можно сделать логические выводы, почему Бог один. У Бога есть свои свойства. Мы говорим о том, что Бог вездесущ, например, да, это его свойство. Мы говорим о том, что Бог всеведущ. Да, мы говорим о том, что Бог есть любовь или благо. Это, кстати, самое главное свойство Бога. Вот, мы также говорим о том, что Бог всемогущ. И вот из этого свойства, того, что Бог всемогущ, мы как раз можем сделать выводы о том, что Бог может быть только один. Почему? Потому что если мы себе представим, что Бога, например, два, то они уже не могут быть всемогущими, потому что они начинают друг другу мешать. Они друг друга ограничивают. Вот из этой простой логики хотя бы, да, мы можем сделать вывод, что Бог может быть только один. И вот к этому пониманию пришли в свое время еще даже вот древнегреческие философы. Ну, а на вопрос того, существует ли истинная среди них религия, да, или все ли они истинны по-своему, ну, тоже, наверное, представитель каждой религии будет отвечать на этот вопрос по-своему. Мусульманин скажет, что истинным является ислам, буддист скажет, что буддизм, атеисты скажут, что вообще все религии ложные, нет среди них истины. Какие-нибудь там агностики или там эзотерики бывают, которые скажут, да все религии хороши, каждая истина действительно по-своему. Но для нас, для православных христиан, ответ на этот вопрос очевиден. Истиной является только православная вера, и никак иначе. И здесь мы опираемся прежде всего на слова самого Спасителя, который он говорит в Священном Писании. Во-первых, он сам про себя так и говорит. «Я есть истина, путь и жизнь». Это, во-первых. А во-вторых, он говорит, кто не родится свыше от воды и духа, тот не войдет в Царствие Небесное. То есть для нас, для христиан, высшим смыслом жизни как раз является наследование Царства Небесного. И поэтому, соответственно, истиной является та вера, та религия, которая нам эту возможность дает наследовать Царство Небесное. И вот Господь говорит, кто не родится свыше от воды и духа, тот в Царство Небесное не войдет. Что это значит? Он говорит здесь о таинстве крещения. То есть без таинства крещения невозможно войти в Царство Небесное. А естественно, крещение есть только в христианской вере. Вот. В другом месте он говорит, кто будет есть мою плоть и пить мою кровь, а тот будет иметь жизнь вечную. Евангелие от Иоанна, он такое говорит. То есть опять же, что значит есть мою плоть и пить мою кровь? Это участвовать в таинстве Евхаристии, причащаться телу и крови Христа. То есть это тоже возможно только в христианской церкви. Вот. Другое дело, что у нас же ведь помимо православия есть и другие христианские церкви. Католицизм, протестантизм. Вот здесь-то как раз, пожалуй, и стоит уже поговорить о таком понятии, как ересь.
Да, вы сказали о ересе. Что такое ересь и почему ересь? Самостоятельные религии вы не назвали, вы как-то произнесли это слово отдельно от католиков, там, протестантов, православных. И еще я заметила такой факт, в это слово обычно вкладывают какой-то уничижительный смысл, у него какой-то негативный посыл у слова «ересь». Почему?
Мы, поскольку вот говорим об инакомыслии, здесь нам еще важно понимать, ну, во-первых, что такое ересь, да, вот для начала. Самое простое такое определение – ересь – это лжеучение. Лжеучение, то есть еретик – это тот, кто учит нашей вере неправильно. Да, то есть не так, как учит нас этому церковь. Вот. При этом, ну вот мы говорим об инакомыслии, да, при этом в церкви, в принципе, разномыслия бывают. Тем более, что вот апостол Павел в первом послании к Коринфянам, он так и говорит, «Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные». Да? Но эти разномыслия, они допустимы по каким-то, ну, таким несерьезным, там, неглубоким проблемам, там, например, в вопросах организации, да, вот, я не знаю, там, в вопросах аскетики, может быть, и так далее.
А искусные-то в споре должны как-то стать явными?
Ну да, да, то есть благодаря вот этим разномыслиям, благодаря этим разномыслиям оттачивается, ну, можно сказать, христианское православное богословие. И оно ведь действительно так и было. Вот, кстати, в одном из своих трудов известный священник, богослов, протоиерей Сергий Булгаков, он и говорит о том, что, в общем-то, в какой-то степени это хорошо, что были ереси, да, потому что ереси помогли отточить православное богословие. Оно сформировалось благодаря ересям.
Мы, наверное, научились защищать свою веру.
Совершенно верно. Защищать веру, и поэтому на самом деле в наше время в церкви уже существуют ответы на все вопросы, потому что церковь уже 2000 лет существует. И вопросы на самом деле повторяются. И, кстати говоря, почему нам еще важно говорить о ересе? Потому что все те ереси, которые были, например, в первые века, существование христианства, они, например, они появляются снова и снова, да,
они
то есть,
повторились.
Причем не потому, что люди где-то эти ереси нашли, а потому что так вот мышление человека устроено, да, что человек, когда мыслит, он, как правило, сталкивается с теми же самыми проблемами. Ну, еще по поводу того, что такое ересь. Вообще, в переводе с греческого это слово звучит как «эресис», ересь означает направление, выбор. Уже, кстати, из этого перевода, да, можно вот понимать, что ересь – это какое-то вот другое направление, да, то есть это выбор какого-то другого пути. Вот. Также о ереси можно сказать, что это утверждение, концепция или учение, противоречащее вероучению церкви. Можно сказать о том, что ересь – это заблуждение относительно православных догматов. Вот о том, что такое догмат, я чуть позже обязательно вам скажу, которое при этом поддерживается сознательным, упорным противлением истине. Потому что ведь бывает еще обычное заблуждение. А когда человек вообще, на самом деле, вот если хорошенько разобраться, то в отношении нашей веры, в отношении догматов, наверное, у большинства людей, православных христиан, существуют какие-то свои заблуждения, да? Но это не означает, что всех этих людей можно называть еретиками. Даже среди священников такие заблуждения могут быть, и среди епископов они могут быть, и среди святых отцов даже эти заблуждения встречались. Но если человеку грамотно объяснили, аргументировали, в чем он не прав и где он не прав, и человек это понял, и даже в этом покаялся, да, то никаких проблем. Этого человека мы еретиком не считаем. Но вот в чем особенность еретиков? Это люди, которые до конца, да, стоят вот на своей ереси, они упорны в этой ереси. Вот как раз определение, которое я прочитал, оно об этом и говорит. То есть, что это учение, которое поддерживается сознательным, упорным противлением истине. Ну, а про странный христианский катехизис, составленный Филаретом, святителем Филаретом Дроздовым в XIX веке, он так определяет ересь. Ересь, когда люди к учению веры примешивают мнения, противные божественной истине. То есть противные божественной истине. Ересь – это намеренное искажение православной догматики. Вот опять же, про догматы. И вообще, если мы возьмем первые века существования церкви, то понимание ереси, того, что такое ересь, то есть оно как ересь относили любое противоречащее учению церкви, учению христианства, любое учение противоречащее, да, то есть, ну, например, манихейство, например, да, то есть такая была тоже религия, которая, в общем-то, к христианству отношения не имела, ее тоже относили к ереси. Например, когда возник ислам в 7 веке от Рождества Христова, его тоже относили к ереси, да, то есть сейчас мы ислам вроде как ересь не мыслим, да, то есть для нас это мировая религия, то есть для нас они иноверцы прежде всего, вот, хотя, конечно, если более глобально смотреть, то, в принципе, можно тоже говорить о том, что для нас они являются еретиками, но в наше время все-таки в большей степени мы понимаем под ересями те учения, которые возникли именно внутри христианской церкви.
Получается, что ересь, она предводительствует ей дьявол, он ничего сам не создает, это ведь не новая религия, а он то, что создано Богом, пытается как-то исказить.
Ну, совершенно верно, вы вот даже немножко меня опередили, я как раз хотел вам прочитать цитаты, значит, святых отцов по этому поводу, я вот сейчас как раз прочитаю цитату Игнатия Брянчанинова, хотя я хотел сначала более ранних святых отцов прочитать, но уж поскольку вот мы заговорили об этом, вот слушайте, что говорит по этому поводу святитель Игнатий Брянчанинов. «Ересь есть прекровенное отвержение христианства. Когда люди начали оставлять идолопоклонство по его очевидной нелепости и приходить к познанию и исповеданию Искупителя, когда все усилия дьявола поддержать между человеками идолопоклонство остались тщетными, тогда он изобрел ереси, и посредством ереси, сохраняя для держащихся ее человеков имя и некоторую наружность христиан, не только отнял у них христианство, но и заменил его богохульством». Да, то есть вот как раз Игнатий Брянчанинов об этом и говорит, что ересь – это, по сути, изобретение дьявола. Вот, ересь – это богохульство. А почему ересь – это изобретение дьявола? Ну, во-первых, кто такой дьявол? Да, мы помним, как этот ангел стал дьяволом. Да, он возгордился, он захотел быть как Бог. Мы также знаем, что любой грех, все абсолютно грехи, они происходят от гордыни. И вне всяких сомнений, каждый еретик, поскольку он упорствует в своей истине, это великий гордец. И в этом смысле, конечно же, еретик, он служит, по сути, своей дьяволу, как бы это ни страшно ни звучало, но это действительно вот такая особенность духовной жизни человека. Вот. Ну, а вот как раз Василий Великий что говорил по поводу ересей. «Еретиками назвали они совершенно отторгшихся». То есть они – это святые отцы, и в самой вере отчуждившихся, ибо здесь есть явная разность в самой вере в Бога. То есть еретики, они совершенно по-другому верят в Бога. А еще один известный комментатор, православный комментатор канонического права, Иоанн Занара, писал: «Еретики – суть все, мыслящие не согласно с православной верою. Хотя бы недавно они были отлучены от церкви, хотя бы древних, хотя бы новых ересей они держались. То есть ересь, да, это в любом случае зло. Кстати, в аскетическом плане ересь является крайней степенью прелестного мнения. То есть у нас есть такое понятие, да, в аскетике, как впасть в прелесть. Да? То есть когда человек, ну, как бы вот он уже достиг, может быть, каких-то высот в духовной жизни, да, много молится, может быть, преодолел какие-то свои страсти, да, и при этом этот человек начал думать о том, что он святой, да, вот это значит впасть в прелесть. То есть человек, ну, по гордыне, то есть это, по сути, свой результат гордыни, начинает вот думать, что он единственный мыслит правильно, верно, что он вот понял все, да, и теперь вот учит других людей. И обычно в ересе соединяются очень многие страстные состояния. Это вот как раз мнение, самообольщение, гордыня, своеволие и так далее. Именно это является причиной многочисленных ересей. Ну и по поводу того, что такое догмат. Почему нам очень важно понимать, что в первую очередь еретики – это те, кто выступал против понимания догматов, которое сложилось в церкви. Догмат, он происходит от греческого слова, что означает «думать», «полагать», верить. Ну, например, древние греки, они называли догматами философские положения, которые принимались последователями какой-либо школы как аксиомы. То есть догмат – это то, что не требует доказательств. Догмат – это такой некий закон. Да? Более того, догмат, он неизменяем. Да? Догмат, он вечен. И вот все те догматы, которые есть в православной церкви, при этом каждый догмат, он имеет свои тоже признаки. Ну, например, вероучительность, да, один из признаков догмата, то есть это то, что относится именно к учению, да. Сейчас я позже самые основные догматы тоже назову. Богооткровенность, то есть догматы, они даны нам самим Богом. А церковность, то есть догматы утверждаются в церкви, прежде всего, и никто, кроме церкви, эти догматы утверждать не имеет права. И общеобязательность, то есть догматы общеобязательны для всех. Ну, например, самыми, конечно, известными догматами для нас являются догмат о Святой Троице, например, да, о том, что Господь для нас это Святая Троица. Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух. То есть не три разных Бога, а один Бог, который имеет три лица, да, три ипостаси. Вот догмат о двух природах Христа. Да, о том, что Христос одновременно Бог, одновременно человек. Догмат об искуплении, о том, что Иисус Христос своей крестной смертью искупил наши грехи. Догмат о грехопадение, да, Адама и Евы, о том, что через грехопадение в природу человека вот вошла смерть. Догмат о вознесении, о воскресении, ну и так далее. Догмат о непорочном зачатии тоже вот. И, конечно же, еретики – это те, кто выступали против этих догматов. Но если мы вспомним, например, самых известных еретиков в церкви, из-за которых вот как раз Вселенские соборы в свое время и собирались, ну вот, например, Арий, он считал, что Бог-Сын, он не рожден Богом-Отцом, он сотворен. И получается так, что Бога-Сына когда-то не было, раз он сотворен. И получается, что когда-то Бог не был Троицей. И вот святые отцы как раз на Первом, Втором Вселенском соборе, они смогли аргументированно опровергнуть Ария, и именно поэтому этот догмат закреплен, что Бог всегда был Троицей, да, и что Бог-Сын, он рождается от Бога-Отца, и при этом рождается в вечности, и никогда такого не было, что Бога-Сына не было. Вот. Например, иконоборцы выступали против почитания икон. Да, они считали, что это зло, почитание икон. На Седьмом Вселенском соборе было установлено догмат об иконопочитании, поэтому в каждый православный храм мы приходим, и мы видим иконы. Кстати говоря, в этом смысле для нас протестанты хотя бы именно поэтому являются еретиками, потому что они отвергают иконопочитание, а это для нас очень важный догмат. Мы можем вспомнить ересь, например, Евтихия, монофизиты так называемые, согласно которым Иисус Христос имел прежде всего божественную природу, и эта божественная природа поглощала его человеческую. А у нас установлен догмат о двух природах Христа, о том, что Христос был одновременно Богом и одновременно человеком. Ну и так далее. То есть вот все эти еретики, да, они в свое время сотрясали церковь, они ее раздирали, и именно для этого созывались Вселенские соборы, на которых вот эти ереси были как раз преодолены.
Я так поняла, что ересь не входит в церковь, но она всегда близко к ней, она как-то к ней приклеена. Мы относим ереси, разделяем их все-таки по церквям, к которым они относятся. Почему так? так происходит, если ересь, самое главное даже опровергая, все равно в умах людей остается где-то близко с той церковью, с которой она спорила?
Ну, сложно тоже, опять же, ответить на такой вопрос, почему это происходит. Ну, вот есть такие слова в Священном Писании. Слепые, да, ведут слепых, и они оба упадут в яму. Ну, наверное, те, кто следует за еретиками, наверное, где-то вот они в чем-то ослеплены, если вот даже исходить из этого выражения. Где-то они вот неправильно как-то мыслят, где-то во власти каких-то, опять же, своих грехов находятся, что это вот их ослепляет, и они идут за этими еретиками. И таким образом, ведь ну, мы знаем, что миллионы людей, да, являются последователями той или иной ереси. Кстати говоря, вот я не сказал тоже вот, о католичестве, да, как о тоже вот важной христианской конфессии. Для нас, католики, ну, во-первых, сначала католики, они между нами и ими произошел раскол. Да, вот мы с вами, думаю, еще поговорим о таком понятии, как раскол, да, он произошел в XI веке, но этот раскол, он опять же произошел почему? По причине еретического, в общем-то, взгляда католиков на символ веры. То есть, а в символе веры как раз отражены основные догматы православной церкви, который был принят на первых двух Вселенских соборах в 325-м, в 381-м годах. И католики, там нам говорится в символе веры о том, что Святой Дух, он исходит от Отца. А католики заменили, они начали говорить о том, что он исходит от Отца и Сына. Вот, казалось бы, такая мелочь, но это догмат, и они его нарушили, и это привело потом к очень печальным последствиям. Там, ну, во-первых, помимо этого, они еще и нарушили принцип соборности, да, это тоже, в общем-то, догмат, который закреплен символом веры, то, что церковь, она, прежде всего, соборная, и в церкви, глава церкви Христос, да, и ни один из епископов церкви не имеет единоличной власти, а Папа Римский, он именно эту власть, в общем-то, и распространяет над своей церковью, и именно этой власти он жаждал над всем христианским миром, почему, собственно говоря, тоже раскол и произошел. Более того, в католической церкви устанавливаются новые догматы. И для того, чтобы власть Папы Римского была еще более, так сказать, могущественной, установлен такой, например, догмат о вероучительной непогрешимости Папы Римского, что тоже немыслимо на самом деле, потому что в церкви христианской, в православной все решения всегда принимались соборно. Да? У нас есть поместные соборные церкви. Константинопольский патриархат, Александрийский, Иерусалимский, Московский, Грузинский, Болгарский и так далее. Вот. Конечно, разногласия бывают по политическим причинам, к сожалению, особенно в наше время. Вот. Но, тем не менее, вот есть поместная церковь, соборная. И вот, несмотря на то, что Константинопольский патриархат, он имеет такое некое первенство в диптихе, да? Тем не менее, Константинопольский патриарх не имеет права самостоятельно принимать решения, и все остальные православной церкви должны подчиняться. А у католиков это именно так. Поэтому в этом смысле католическая церковь для нас тоже является ересью.
Как отец Валерий человеку, православному христианину, который сейчас не в ереси, в нее не впасть?
Конечно, очень хороший вопрос. Ну, во-первых, необходимо быть прежде всего послушным церкви. Послушаем церкви. Вот у нас есть такие качества важные для христиан, как послушание, кротость, смирение. И основная причина того, что человек впадает в ересь, это то, что он не послушен церкви. То есть, ведь еретик – это тот, кто начинает мыслить по-своему. Да? То есть, это тот, кто начинает думать, что он умнее других. Да? И ладно умнее других, ладно умнее таких же, как он, которые его окружают, а он начинает думать, что он умнее даже святых отцов, которые были до него, да, он может заявить, да что мне там Иоанн Кронштадтский, например, что мне там Игнатий Брянчанинов, да я сам себе православный, или там я сам себе священник, я сам тоже церковь, так сказать, да, поэтому я имею право вот рассуждать так, как я хочу. Вот, то есть такой человек, да, он, а чаще всего как раз ведь еретики, почему я говорю сейчас о священстве, ведь еретики, прежде всего, если мы вспомним, это были как раз священнослужители, да, Арий тот же самый был пресвитером, священником, да, там, Несторий был вообще патриархом даже константинопольским, поэтому главная причина, поскольку главная причина – это всегда гордыня, то и главное условие того, чтобы не впасть в ересь, это быть послушным церкви, то есть всегда следить за собой, а не выходят ли мои вот какие-то представления за рамки церковного предания. И если они выходят, значит, нужно вот как-то это преодолеть, значит, нужно смириться, значит, не нужно думать, что я умнее остальных, и я как-то более правильно что-то это понимаю. Тем более, что уже не один человек в истории церкви, да, на этом, так сказать, вот себе шишки набил. Ну и, конечно же, всегда любая ересь, она связана с греховной природой человека. Почему мы неправильно мыслим? Прежде всего, потому что мы вот находимся во власти грехов своих, да? А ведь грех, он помутняет разум человека. Вот мы вспомним, например, что Адам и Ева, когда они согрешили в раю, что с ними произошло? Они стали прятаться от Бога. То есть, представляете, прятаться от Бога, разве это не абсурд? Разве они не понимали, что это бессмысленно прятаться от Бога? А вот они согрешили, и вот их рассудок помутнел, и они стали прятаться от Бога. Поэтому грех, он всегда ведет к помутнению рассудка, и причинам ересей, конечно же, всегда является вот это греховное какое-то состояние человека, и чем, наверное, страшнее грехи, чем больше человек грехи совершает, тем вот дальше он удаляется от Бога, от церковного предания.
А из ереси человек может вернуться назад?
Да, тем более, я думаю, конечно, если человек в этом покается действительно искренне. Хотя вот если мы возьмем историю церкви, к сожалению, ни арий, ни нестории, да, вот они были упорны до конца, и они, к сожалению, в этом не покаялись. Но я уже говорил о том, что мы в этом смысле должны различать ересь от заблуждения, да, и что человек заблуждающийся, что если он... Если его убедили в том, что он не прав, если он раскаялся, то мы уже не можем его считать еретиками. Тем более, в принципе, на Вселенских соборах ведь были священники, епископы, которые со временем переходили на другую сторону. Да, поэтому это вполне возможно.
Спасибо большое, отец Валерий. На этом наш разговор подходит к концу. Мы предлагаем всем желающим поучаствовать в добрых делах, которыми занимается Харлампийский храм и при храме благотворительный фонд «Спаси и сохрани». Вы можете стать волонтером или сделать пожертвование на сайте «Спаси и сохрани» 38.ru. Мы ждем ваши впечатления, пожелания и, конечно, вопросы. Можете написать нам в социальной сети ВКонтакте «Сообщество Харлампийский храм» или обратиться по телефону редакции 24 39 39. Послушать все наши выпуски вы можете на официальном сайте Харлампийского храма harlamp.ru или на сайте газеты «Иркутск-Информ». А это был радиопроект Михаила Архангельского Харлампийского храма города Иркутска «Архангельский глаз». И с вами были священник Харлампийского храма иерей Валерий Романов и я, Варвара Жукова. Всего доброго.
Спаси Господи, братья и сестры, храни вас Господь и Матерь Божья.
Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампийского храма, города Иркутска.